обстановке в Афганистане. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме вручена Нобелевская премия мира. Лидер ингушской оппозиции Макшариб Аушев посмертно удостоен премии американского Госдепартамента в области защиты прав человека. Парламентская комиссия по расследованию катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС пришла к выводу, что трагедию можно было предотвратить. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема в этом часе. Президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме вручена Нобелевская премия мира. Торжественная церемония состоялась в столице Норвегии Осло. Передает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Главной заслугой главы американского государства, проработавшего свои должности менее года, Нобелевский комитет счел его экстраординарные усилия в борьбе за нераспространение ядерного вооружения и укрепление международной дипломатии. И несмотря на то, что объективно заслуги американского лидера в этой области пока невелики, тем не менее, как посчитали в комитете, Обама, ставший самым популярным политиком этого года, сумел создать новый международный климат и сделать США ведущим борцом за мир без ядерного оружия. Решение академиков вызвало неоднозначную реакцию мировой общественности, а сам лауреат признался, что глубоко потрясен решением Нобелевского комитета и не считает себя достойным быть в числе людей, изменивших мир. Нобелевскую премию получил весь американский народ. Я не рассматриваю это как признание моих собственных заслуг, но как признание усилий американского народа, направленных на обеспечение благополучия людей всего мира, заявил Барак Обама в своем выступлении в Белом доме по случаю присуждения премии. Тем не менее, решение Нобелевского комитета было принято с благодарностью. Местные СМИ уже объявили Барака Обаму самым дорогим лауреатом в истории присуждения Нобелевских премий мира. Норвежские журналисты подсчитали, что сумма общих расходов может достигнуть 134 миллионов норвежских крон, или 24 миллионов долларов, из которых 16 миллионов долларов выделено полиции и военным на обеспечение безопасности визита. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Итак, церемония вручения Нобелевской премии мира завершилась в Осло меньше часа назад, и в рамках этой церемонии Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира этого года, президент Соединенных Штатов, выступил с речью, содержание которой мы будем обсуждать сейчас в прямом эфире с моим коллегой Кириллом Кобриным. Кирилл, здравствуйте. Можно ли отметить какие-то основные тезисы вот в этой речи Барака Обамы?
Здравствуйте, Андрей. Ну, прежде всего, надо сказать, и это общепризнано, что Барак Обама великолепный оратор, один из лучших ораторов современной политической сцены, и вот то событие, которое сегодня произошло в Осло, не является исключением. Я приведу несколько цитат из речи американского президента. Ну, и первое носит, так сказать, вступительный характер. Итак, он сказал, цитирую: «Я принимаю эту награду с великой благодарностью и великим смирением. Это награда, которая говорит о наших самых главных ожиданиях, о том, что при всей жестокости, при всех трудностях в нашем мире мы не пленники судьбы. Наши дела имеют значение, и мы можем направить историю на путь справедливости». Вот таким образом был задан, скажем так, тон этого выступления, которое действительно носило не очень обычный характер для, ну, нобелевских лауреатов премии мира. Ну, прежде всего, потому что речь идет о государственном деятеле, причем о главном государственном деятеле самой сильной страны в мире. Ну и два обстоятельства, которые очень важны, которые определили содержание этой речи. Одно из них, вот уже Сергей Джанян упомянул, это то, что премия была присуждена Бараку Обаме, так сказать, авансом, и, в общем, всего лишь несколько месяцев его нахождения в должности президента Соединенных Штатов, и это очень важно. То есть получается так, что все ожидания, не зря же говорит Барак Обама вот в этой цитате об ожиданиях, вот эти все ожидания, они сконцентрировались на нем. Это тяжелое бремя. И второе обстоятельство, это обстоятельство связано с тем, что Нобелевскую премию мира получил президент страны, которая ведет сейчас одновременно две войны. Одну завершает, и вторую, как вот сейчас мы знаем, пытается завершить как можно быстрее, но, тем не менее, военные действия в самом разгаре. Итак, вот эти две темы, они и определили содержание. Прежде всего, Барак Обама признал, что, цитирую, «я был бы неправ, не признав, что ваше щедрое решение присудить мне премию является весьма противоречивым. Частично потому, что я только в начале, а не в конце моей работы на мировой арене». Дальше уже в ходе своего выступления он вспоминал людей, которые получали Нобелевскую премию, и признавал, что его заслуги по сравнению с этими людьми, Мартин Лютер Кинг, например, и так далее, являются, ну, скажем так, скромными. Так что по части скромности в выступлении американского президента все было в порядке. Ну, от психологических и проблем, так сказать, справедливости присуждения премии перейдем к самой важной проблеме, о которой, собственно говоря, и было посвящено выступление Барака Обамы. Это вопрос войны и мира. Так мы по-толстовски это назовем, премия мира, а президент, который является главой государства, ведущей войны. Вот что он сказал, цитирую. «Но самое важное обстоятельство относительно этой присужденной мне премии – то, что я действительно являюсь верховным главнокомандующим армии и страны, которая находится между двумя войнами. Я не привез с собой окончательного разрешения проблем войны. Я знаю одно – чтобы принять эти вызовы, потребуется то же самое видение, тяжелый труд, упорство всех тех мужчин и женщин, которые действовали столь смело еще десятилетия назад. Это потребует от нас мыслить по-новому о том, что такое справедливая война и о требованиях, которые предъявляет справедливый мир». И вот здесь, в этой части своего выступления, речь Обамы стала несколько напоминать другой жанр, который принят при присуждении Нобелевских премий, жанр лекции, потому что дальше последовало почти теоретическое разъяснение, что американское руководство, нынешнее американское руководство, в частности, сам Барак Обама, считает справедливой войной и справедливым миром. Здесь были экскурсы в истории, начинаются они даже еще с доисторического периода, который в России называется первобытно-общинным строем, и дальше говорится о том, что религии, государственные деятели, философы, они смогли внести этическую нотку в, так сказать, существование людей и исключать, чем дальше, тем больше, войну из обихода. И вот следующая цитата. «Какие бы ошибки мы ни совершали, очевидный факт гласит, Соединенные Штаты Америки помогли гарантировать глобальную безопасность последних 60-летий ценой крови своих граждан и силы нашего оружия. Служба и жертвы наших мужчин и женщин в военной форме позволили установить мир и процветание от Германии до Кореи и дали возможности демократии установиться в таких местах, как на Балканах». Вот концепция справедливой войны в изложении Барака Обамы.
Спасибо, Кирилл. Напомню, содержание Нобелевской речи Барака Обамы мы обсуждали с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. К этой теме мы еще не раз вернемся в наших программах. Ну, а сейчас в Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о других главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 136, об этом сообщает Министерство здравоохранения России. В клиниках остается еще около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Госдепартамент Соединенных Штатов посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Махшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. 25 октября Аушев был убит. По требованию официального Киева, все сотрудники ФСБ, которые обеспечивают безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. В Киргизии избит политолог Александр Князев, известный своими пророссийскими взглядами. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс прибыл с заранее необъявленным визитом в Ирак. Он проводит переговоры с руководством Ирака и командованием американских войск в этой стране. Соединенные Штаты твердо намерены придерживаться ранее намеченного срока начала вывода американских войск из Афганистана, заявил Барак Обама. На юге Филиппин похищены до 75 местных жителей. По сообщению властей, около 20 боевиков напали на одну из деревень в провинции Агусан-дель-Сур. Ведутся переговоры об освобождении заложников. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил сегодня специальный посланник США Стивен Босуорт. Он побывал в Северной Корее. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Торговля квотами на парниковые газы. Речь пойдет о рынках Европы и США. Судьба турок-месхетинцев. Как расплачиваться за грехи советской власти? И почему так сложно вылечить ребенка в России? Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Государственный департамент Соединенных Штатов присудил одному из лидеров ингушской оппозиции Макшарипу Аушеву посмертно ежегодную награду в области защиты прав человека. Как говорится в сообщении Госдепартамента, Аушев смело и самоотверженно освещал убийства, похищения и другие нарушения прав человека на Северном Кавказе. 43-летний Макшарип Аушев был убит 25 октября этого года в Нальчике. Ежегодная награда защитникам прав человека присуждается отдельным лицам и неправительственным организациям за исключительные достижения и проявленное мужество при защите прав человека и демократии в условиях преследований со стороны властей. Вручение посмертной премии Макшарипу Аушеву комментирует лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. С ним беседовала моя московская коллега Лейла Гениатуллина.
В России убивают правозащитников, а по всему миру их награждают. Тот же Магомед Илоев, его память увековечили во Франции, поставив камень в честь него. В Америке присудили награду, а только в России не ценят этих людей. Поэтому я благодарен тем, кто посчитал нужным, что Макшарип заслуживает эту награду.
Расскажите, пожалуйста, что именно говорила о нем, о Макшарипе Аушеве Хиллари Клинтон? Как она оценивала его вклад?
Она сказала, что в смертельно опасной обстановке Макшарип продолжал свою борьбу, боролся против похищения людей, пыток, убийств, а также других нарушений прав человека на российском Северном Кавказе. Даже после того, как предыдущий владелец сайта был убит в 2008 году.
Магомед, скажите, пожалуйста, а вы следите за расследованием убийства Макшарипа Аушева? Как оно продвигается, это расследование?
Да, конечно, мы следим за расследованием этого убийства. Следим также за расследованием убийства Магомеда Илоева. Знаете, говорить о убийстве Макшарипа Аушева нет смысла, так как нет смысла, мы видим, говорить о убийстве Магомеда Илоева. Там, где известно убийца, известен заказчик, известны все лица, суд, прокуратура, Ингушетии, России ничего не делает. Поэтому мы видим, что не будет никакого объективного решения ни в прокуратурах, ни в судах. Нету справедливого суда, нет справедливых решений, нет справедливой прокуратуры Российской Федерации. Поэтому мы не видим, что будет какого-то решения. Никакого решения не будет. Единственный суд, который покарает этих убийц, это суд Всевышнего, и это законы и обычаи ингушского народа.
Магомед, может быть, вот несколько слов об этой награде. Кому она присуждается? За какие заслуги?
Награда присуждается людям, которые борются с несправедливостью, борются с нарушением прав человека, рискуя своей жизнью. Ежегодная награда, вручается она в Белом доме или госсекретарем, или президентом Америки.
Это был один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. Он комментировал присуждение ингушскому правозащитнику Макшарипу Аушеву премии Государственного департамента Соединенных Штатов в области защиты прав человека. Премия, напомню, присуждена посмертно. С Магомедом Хасбиевым беседовала моя московская коллега Лейла Гениатуллина. Московское время, 17:21, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга. Министерство обороны отстранило от занимаемых должностей и уволило из армии практически все командование 138-й мотострелковой бригады. Это результат проверок, которые проводились в воинской части номер 02511 после очередного скандала, связанного с неуставными отношениями. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Эта воинская часть, расположенная в Каменке под Петербургом, давно уже пользуется недоброй славой. Правозащитники не раз придавали гласности происходившие там случаи неуставных отношений. Один из последних скандалов разразился в начале октября. Тогда из части сбежали солдат-срочник и контрактник и рассказали, что ночью трое сержантов избили 16 солдат, причем у одного из них оказалась сломана челюсть. Скандал получил развитие, когда за сбежавшего рядового Владимира Романова вступился его отец и был вытащен из машины и избит 5 военными во главе с капитаном Олегом Тарасовым, которые приехали, чтобы силой вернуть Романова-младшего в часть. Об избиении в части рассказал и сослуживец Владимира Романова, контрактник Алексей Бонецкий. Эти сведения подтвердились. Были возбуждены уголовные дела против 3 младших сержантов. 2 из них обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, 1 только в превышении должностных полномочий. И вот теперь оказались не только сняты со своих должностей, но и уволены в запас командир взвода, где разразился скандал, командир роты, начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона, начальник батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады, его заместители по воспитательной работе и вооружению и начальник штаба. Бороться за свои права Романову и Бонецкому помогали правозащитники, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Нас радует, что министр обороны проявил политическую волю, уволил все командование. Может быть, тогда будут меньшие безобразия в вооруженных силах. По крайней мере, не будет такой безнаказанности. Пожалуй, это впервые такое произошло, и нас это радует. А дальше и последовало еще одно действие. Командующий Ленинградским военным округом уволил 5 военных комиссаров в городе. Это тоже нас радует. Честь офицера, может, появится долгожданная. Может быть, будут нести ответственность за жизнь солдат и офицеров, и прапорщиков, и контрактников.
Известна и судьба Владимира Романова и Алексея Бонецкого. Владимир Романов с 1 декабря комиссован. Военно-врачебная комиссия определила у него водянку, причем специально отметила в заключении, что болезнь появилась во время несения службы. А Алексей Бонецкий, который пошел служить, мечтая прокормить свою жену и маленького ребенка, живущих в Амурской области, пошел за лучшее разорвать контракт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Документальный фильм под названием «Wild East. Вертикаль беззакония», рассказывающий о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой, Наталье Истемировой, Михаиле Бекетове и Розе Мальсаговой, был представлен в киноклубе Сахаровского центра. Авторы фильма – итальянцы Паоло Сербандини и Джованна Массимети. На показе фильма побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Леленкова.
«Wild East. Вертикаль беззакония» – не первый документальный фильм, снятый итальянским журналистом Паоло Сербандини о России, о тех, кто борется за свободу и справедливость. Фильм «211 Анна» был посвящен Анне Политковской. В центре повествования новой работы Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. О них рассказывают друзья, в числе которых Влад Тупикин.
На самом деле Маркелов был из той породы публичных интеллектуалов, которых в нашей стране почти нет. То есть он был явно профессионалом своего дела, он был хорошим адвокатом. Надо вообще-то говоря вспомнить, что первое свое крупное дело, ну фактически только выпустившись после юридического, это было первое в России дело по обвинению в терроризме, он выиграл в Верховном суде, так называемое дело Соколова. Много еще есть свидетельств того, что Стас работал весьма профессионально. Да? Он посадил Буданова, он посадил кадета, он хорошо работал в Башкирии после нападения ОМОНа на население города Благовещенска башкирского. Оставаясь высоким профессионалом, он выступал с публичными заявлениями. Он активно пытался использовать прессу в такой степени, в которой ее можно использовать. Он выступал на митингах, он участвовал в общественном движении лично. Приезжал в экологические лагеря протеста, жил там в палатках вместе с активистами. деятельность. Приезжал в какие-то молодежные политические лагеря, там ездил на Кубань, например, в последние годы своей жизни, к комсомольцам, ездил к анархистам, ездил к другим левым. И, собственно говоря, он был идейным человеком. Таких людей очень сильно не хватает сейчас у нас в стране, потому что каждый, в общем, держится за свой шесток, а Стас был таким человеком эпохи Возрождения.
Режиссеры Паоло Сербандини и Джованна Мусиметти встречались и с Натальей Эстемировой, которая рассказала о совместной работе с Маркеловым. Она была убита за 2 дня до показа этого фильма на итальянском телевидении. Уте Вайнман, чей рассказ также звучит в фильме, считает, что долг живых продолжать дело погибшего друга.
Мы знаем, что Стас искренне верит в то, что он делал, прикладывал все усилия для того, чтобы продвигать те идеи, которые у него были. И этому сейчас нужно, конечно, дать дань. Да? То есть это нужно сохранить память, нужно сделать все для того, чтобы другие о нем узнали. И, конечно, продолжать его дело. Лично я очень рада, что нашлись люди, которые сразу приехали издалека и решили снять вот такой фильм, которые решили вникать глубоко в это. Здесь я таких тележурналистов не могу вспомнить.
Разговор о том, почему фильм о трагической судьбе российских правозащитников сняли итальянские режиссеры, продолжил Михаил Кригер, член Политсовета Московской солидарности и Союза солидарности с политзаключенными.
У нас же сейчас это просто небезопасно делать подобное кино. Совершенно точно его не пустят ни по ОРТ, ни по РТР, но даже на каких-нибудь менее популярных каналах это не очень вероятно, что его покажут. И поэтому его снимают там, где это, кстати, есть возможность достучаться до зрителя. То есть людей убивают, избивают, калечат за их мнение, за их гражданскую позицию. Заметьте, ничего не расследовано, никто не наказан, ни за Бекетова, ни за Маркелова, ни за Эстемирова. То же самое Анна Политковская. Листьев, пожалуйста. Вот эта нераскрываемость этих преступлений говорит о том, что власть как минимум замешана.
В киноклубе Сахаровского центра Михаил Кригер собирал средства на лечение журналиста Михаила Бекетова, жестоко искалеченного. Защитник Химкинского леса – еще одна жертва вертикали беззакония. О нем говорил Станислав Маркелов в выступлении, с которого начинается фильм.
Я устал встречать своих законов криминальных хроников. Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правдой. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. И мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда эту защиту не даст. Ни Бог, ни царь, ни закон, уже никто, только мы сами.
Это был фрагмент из документального фильма Паоло Сербандини и Джованна Мусиметти «Wild East. Вертикаль беззакония». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, «Российский час». Итак, «Поверх барьеров» на волнах свободы сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в российской столице 5:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 136. В клиниках остается около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло вручена Нобелевская премия мира. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Макшарипу Аушеву, награду в области прав человека. По требованию официального Киева сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл сегодня с заранее необъявленным визитом в Ирак. Он проводит переговоры с руководством Ирака и командованием американских войск. В этой стране будут обсуждаться проблемы обеспечения безопасности. В Киргизии избит политолог Александр Князев. Он известен своими пророссийскими взглядами. Соединенные Штаты твердо намерены придерживаться ранее намеченного срока начала вывода американских войск из Афганистана, заявил президент США Барак Обама. На юге Филиппин похищены до 75 местных жителей. По сообщениям властей, около 20 боевиков напали на одну из деревень в провинции Агусан-дель-Сур. ведутся переговоры об освобождении заложников. Соединенные Штаты и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил сегодня специальный американский посланник Стивен Босуорт. Он побывал в Северной Корее. Министерство обороны России подтвердило, что вчерашний пуск баллистической ракеты «Булава» завершился неудачей. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Персонал мог, но не предотвратил аварию на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. К такому выводу пришла парламентская комиссия по расследованию причин этого чрезвычайного происшествия. Эксперты считают, что виной всему желание руководства станции извлечь максимальную прибыль из отработанного уже оборудования. Крупнейшая в России ГЭС была остановлена утром 17 августа из-за аварии, в результате которой погибли по меньшей мере 75 человек, 13 пострадали. С подробностями наш корреспондент Кристина Горелик.
Депутаты, которые входили в парламентскую комиссию, комментарии давать до официальной публикации доклада не хотят. Основные выводы, из которых следует, что технический персонал мог, но не предотвратил аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, меняться уже не будут. Помощница секретаря комиссии, главы Думского комитета по энергетике Юлия Липатова, рассказала, что с выводами, которые содержатся в докладе, согласны все члены парламентской комиссии.
Все это будет, наберитесь терпения. Идет завершающая работа. Основные выводы сделаны, да, пришли к консенсусу, все готово. Теперь просто вот эта вот законотворческая процедура должна пройти, и все. В декабре до конца года обязательно будет в осеннюю сессию опубликован.
Комиссия считает так, что если бы в течение последних 13 минут работы гидроагрегата и объявления повышенной вибрации был бы отключен агрегат, то никакой аварии не было, заявил агентству РИА Новости секретарь комиссии Юрий Липатов. В частности, оператор, который находился на рабочем месте, и главный инженер, как человек, несущий всю ответственность за техническое состояние и эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС. То есть времени было достаточно, чтобы принять решительные командирские решения, независимо от того, какие команды приходили от системного администратора, заявил депутат. Президент ассоциации «Гидропроект» Владимир Шайтанов был в числе первых, кто приехал в составе правительственной комиссии на Саяно-Шушенскую ГЭС сразу же после аварии. Он считает, что виной всему небрежная эксплуатация оборудования, некачественный ремонт и стремление руководства станции извлечь максимальную прибыль.
А произошло просто, вообще много всяких премудростей. Этот агрегат только что ремонтировался в этом году. В феврале-марте месяце он был в ремонте. Наваривали, лопасти там где-то подизносились. Конечно, надо было менять, потому что он почти выработал свой моторный ресурс. Но менять не меняли, поскольку так сейчас все стараются выжать из оборудования, чтобы получить больше прибыли. Поэтому заварили там накладки, был побольше дисбаланс. Ну, где-то приварили накладку и, конечно, не сбалансировали. Но вибрация опять увеличилась, но в пределах нормы еще была. В общем, получилось так, что на больное, как всегда, вот если человек хромой, то на него все, даже собаки его кусают, правильно? Так и здесь. Вот он немножко был послабее, и у него изменили систему управления у этого агрегата. Ну, систему хотели обкатать на нем, а потом распространить ее на остальные. Нажимали все, что можно, вместо того, чтобы как следует отремонтировать. Все связано с одним. Извлечение максимальной прибыли. Вот когда приоритетным стали деньги, поэтому все это наложилось. А дальше уже, когда произошло с одним, то дальше уже пошло ломать все остальное.
Экологи жалеют, что расследование причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз приведут к поиску виновных внутри системы, а не к пересмотру в целом политики в отношении развития гидроэнергетики, говорит руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Гринписа России Михаил Крейндлин.
Это ни в коей мере не снимает вопрос о безопасности крупных ГЭС вообще. Это не придет ли таких аварий в ближайшее время на других ГЭС.
А у вас есть подобные опасения?
Подобные опасения, безусловно, есть, потому что, ну, во-первых, опять же, как стало известно после последней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, что она чуть не первая, да, что было официально известно, что было 3 аварии только на Саяно-Шушенской ГЭС. В последнее время были предаварийные ситуации на некоторых других крупных ГЭС, например, на Вилюйской ГЭС. Была информация, что под телом плотины началось протаивание вечной мерзлоты. И, в общем, была угроза, что в случае прогнозируемого, это было, по-моему, пару лет назад, землетрясение, могло произойти разрушение плотины, и, впрочем, там ставился вопрос чуть ли не усиления людей, но потом, слава богу, землетрясение не случилось, плотина устояла. Но при этом таяние вечной мерзлоты никто не отменял. При всем при этом, опять же, официальные данные, например, что там увеличивается температура в теле пока еще не достроенной Богучанской ГЭС, это тоже официально опубликованные данные. А ее, тем не менее, планируется в ближайшее время достраивать. Я уже не говорю о том, что до сих пор Росгидро не отказалась от планов, например, строительства Венкийской ГЭС, который мы считаем вообще абсолютно недопустимым проектом, потому что это самая большая ГЭС в мире, по планам, конечно, пока ее нету, которая, тем не менее, тоже строится в зоне вечной мерзлоты, там с глобальным, с огромным количеством совершенно непредсказуемых, но явно что очень совершенно отрицательных последствий и для природы, и для местного населения.
Вместо строительства на плотинах затратных и опасных гидроэлектростанций экологи предлагают больше использовать экологически безопасные альтернативные источники энергии. Например, использовать для получения энергии ветер и электромагнитное излучение солнца. А также больше внимания уделять энергосбережению и энергоэффективности. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:38. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Мировая политика». Так, свергнутый в июне этого года президент Гондураса Мануэль Селая после состоявшихся в стране досрочных президентских выборов, эти выборы прошли в конце ноября, накануне заявил о решении покинуть страну, однако до сих пор этого не сделал, и сегодня Гондурас вновь оказался в центре внимания мировых средств массовой информации. Сейчас вместе со мной в прямом эфире мой коллега, специалист по политике и истории испаноязычного мира Александр Гостев. Александр, здравствуйте. Означает ли сегодня события, что период политической нестабильности в Гондурасе не закончен?
Здравствуйте, Андрей. Ну, давайте я для начала напомню суть дела. Нынешнее временное правительство Гондураса, которое возглавляет Роберто Мичелетти, разрешило Селае выехать вместе с семьей в Мексику. Речь идет о нем, о его супруге, о двух детях и еще о ближайшем помощнике-советнике Расселе Томе. Уже третий месяц Мануэль Селае фактически сидит в осаде в здании посольства Бразилии в столице Гондураса, Тегусигальпе, откуда он пытается руководить своими сторонниками, откуда он пытался участвовать в досрочных президентских выборах в конце ноября, о которых уже сейчас шла речь, и откуда он делал все свои громкие, я бы сказал, театральные заявления. До сих пор у бразильского посольства стоят подразделения гондурасской армии и полиции, и вот пытаются собираться сторонники Селаи.
Александр, а почему Селая укрывается именно в посольстве Бразилии?
Потому что Бразилия, как и Мексика, их президенты и правительство, они политические, экономические лидеры региона, они с самого начала твердо поддерживали Мануэля Селаю и до сих пор именно его считают законным президентом страны. Так вот, Мексика заявила, что сейчас примет Селаю в качестве почетного гостя, и вот именно вокруг того, в каком качестве, в каком статусе Мануэль Селая покинет Гондурас и приедет в Мексику, и разгорелись сегодня вот все эти словесные баталии, пока словесные. Замечу, Роберто Мичелетти и будущий избранный только что президент Гондураса Порфирио Лоба все еще опасаются Селаи. Они опасаются даже не того, что вот он как-то сейчас вернется к власти, а того, что он начнет вредить им из-за границы и настраивать против них мировое сообщество. Потому что не только ведь Мексика и Бразилия, но и, конечно, в первую очередь Венесуэла во главе с Уго Чавесом, Куба, Эквадор, Боливия, Никарагуа и Уругвай до сих пор стоят за Селаи, и происходящее в Гондурасе называют огромным ударом по демократии во всей Латинской Америке. Кстати, заметьте, Андрей, почти во всех этих государствах, которые я упомянул, ну, кроме Мексики, у власти находятся более или менее умеренные левые и популистские режимы, говорящие о построении в регионе народного социализма. Ну, мы, если время позволит, чуть позже вернемся к этому. Так вот, власти Гондураса хотят, чтобы Селая официально запросил политического убежища, то есть признал поражение, что будет мешать ему в дальнейшем. А Селая сегодня в последний момент отказался выйти из бразильского посольства, сказал, что никакого убежища он никогда не попросит. Он вообще заявил об угрозе своей жизни в случае, если он покинет посольство, и что он якобы вообще никаких переговоров о выходе наружу, на улицу ни с кем не вел. И вот на этот час все остается по-прежнему.
И, насколько я знаю, Силай, который сначала вызывал и в собственной стране, и во всем мире некое сочувствие, по крайней мере, после его свержения, сейчас стремительно теряет эту поддержку.
Да, Андрей, я уже говорил об этом в наших передачах. Именно, наверное, из-за того, что он чрезмерно увлекся своей ролью, ставшей, я бы уже сказал, откровенно опереточной. Вот эти бесконечные противоречивые громкие обвинения, крики о предательстве, о позоре, эти детективно-комические попытки вернуться в страну на самолете, как-то героически перейти границу через джунгли, там эта экспрессивная простонародная лексика. Ну, все это надоело и парламенту еще в июне этого года, потом армии, которая уже не хочет защищать Мануэля Селаю, и потом уже народу, как показали, собственно, досрочные выборы 29 ноября, на которых победил кандидат от правых Порфирио Лобо. Ну и потом еще, я напомню, через несколько дней парламент практически единогласно проголосовал за то, чтобы не дать Силае досидеть срок в президентском кресле до 29 января, когда Лобо официально заменит временного лидера Мичелетти. А Мичелетти вот сейчас будет исполнять роль такого временного лидера страны до января.
Опять же, насколько я себе представляю, итоги досрочных президентских выборов в государстве, в Гондурасе, простите, многие государства до сих пор не признали, и в первую очередь речь идет о регионе, о чем мы уже говорили.
Да, но, опять-таки, в первую очередь, я отмечу, что США их признали, а это очень немаловажно. А не признают итоги этих выборов, я сейчас говорю о Латинской Америке, я повторяю, весьма специфические левые правительства. И таким лидером был популист Мануэль Селая, который старательно копировал более старшего товарища, президента Венесуэлы Уго Чавеса. Вообще, Андрей, то, что сейчас происходит в регионе, это событие, по мнению очень многих экспертов, геополитического масштаба. И, как говорят эксперты, и либеральные, и консервативные, это может стать испытанием для США и испытанием новых разновидностей левых и социалистических идей, ну, с национальной такой особенной латиноамериканской спецификой в 21 веке. Вот эти победы социалистов, которые одна за одной в латиноамериканских странах происходят, они происходят не потому, что кто-то навязывает эти взгляды силой, и не потому, что это какая-то такая модная тенденция, а действительно потому, что таковые симпатии и взгляды на жизнь подавляющей части населения, нищего населения в этих странах. Но это социализм специфический, такой архаичный, первобытный, и, кстати, что может быть очень опасно, с таким националистическо-люмпинским душком, то есть очень сильно замешанный на вековой ненависти к большому, богатому, северному, белому соседу, я так говорю, утрируя, то есть к США. А США в последние десятилетия, особенно при администрации Джорджа Буша, окончательно его забыли про свой, как, кстати, они, американские политики, презрительно выражались еще и во второй половине 20 века, про свой задний двор. Забыли о доктрине Монро пресловутой, и есть шанс, что в этом регионе теперь у Вашингтона появится много проблем, и зависит это от того, что случится раньше. Окрепнут ли связи между латиноамериканскими левыми, победят ли они где-либо еще, например, в Мексике в 2006 году им не хватило буквально нескольких голосов до победы. Окрепнут ли связи между Чавесом, Венесуэлой, Кубой, Бразилией, Эквадором, Никарагуа, Боливией и так далее. И они выработают некую единую политику. Или же экономика этих стран, она не выдержит вот этих популистско-социалистических экспериментов, и эти лидеры уйдут, как произошло с Селай. Ну, видимо, этот вариант для западного мира, в первую очередь для США, конечно, лучше.
Спасибо, Александр. Ситуацию в Гондурасе мы обсуждали с Александром Гостевым. В Москве без четверти 6. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 136. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Макшарипу Аушеву ежегодную награду в области прав человека. По требованию официального Киева, сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военной морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с заранее необъявленным визитом в Ирак.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В рамках фестиваля шекспировских спектаклей «Театр наций» привез в Москву из Нижнего Новгорода «Короля Лира» режиссер Владимир Золотарь, тот самый, который совсем недавно оказался героем серьезного театрального конфликта. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В своем «Короле Лире» Владимир Золотарь движется к трагедии от семейной драмы. В первом акте на сцене установлен накрененный к зрительному залу большой помост. На нем плетеные кресла-качалки, деревья с золотыми шарами и костюмы у всех светлые, конца 19-го, начала 20 века. Первое впечатление, что играть будут чеховских трех сестер. У Лира, как все помнят, было три дочери. Во втором действии, после того, как девочки отвергнут отца, мир опрокинется. Белый помост теперь парит над сценой, а деревья свешиваются с него ветвями вниз. Дочери, их мужья и свита переодеты в черное, и будто бы само грозовое небо ложится на голову Лиру. На его плечи опускается тяжеленный черный занавес. Весь спектакль сопровождает струнный оркестр солисты Нижнего Новгорода. Такую роскошь может позволить себе не каждый московский театр.
Туда тебе совет, отдай свой край другим. Тот от меня сосед умом не отличим.
А между тем, совсем недавно сам Владимир Золотарь чуть не оказался в роли младшей, хорошей дочери Лира, Корделии. Королевство под названием Нижегородский театр юного зрителя оказалось поделено надвое. Напомню, что в августе, когда главного режиссера Золотаря не было в городе, в театр назначили нового директора, а тот пригласил на должность художественного руководителя господина Семакина. Артисты пробовали довести до сведения местных властей свое недовольство таким решением, но услышаны не были. Чтобы отстоять свое право работать с Золотарем, 25 человек объявили голодовку. Из Москвы приехала комиссия Союза театральных деятелей. Она предложила компромиссный вариант. Семакин остается худруком, а Золотарь – главным режиссером. По сути, это означает, что одна группа актеров работает с одним человеком, а вторая – с другим. Ну и какие новости в разделенном королевстве? Спрашиваю я Владимира Золотаря.
Оно пока разделено. Будущее совершенно туманно. Может быть, как-то и сработает план, да, комиссии Союза театральных деятелей. План заключается в том, что эти меры, они действительно временные, разделенный некий коллектив, обе части которого получают некие права, которых обычно артисты лишены, а именно, да, ну, не работать вот с тем режиссером, да, или не работать с этим режиссером. Если в этой ситуации действительно есть какие-то относительно равные возможности постановочные, творческие обеих сторон, да, конфликты и так далее, то постепенно, ну, камень преткновения может начать растворяться. Пока это до начала сложной работы, и работы театра, и работы по какому-то, ну, попытке устранения конфликта, да, сложность этой ситуации объективно, на мой взгляд, одна. Такое равновесие некое, оно возможно и может быть даже в какой-то степени продуктивно в том случае, если есть объективно независимая третья сторона, которая все это контролирует, которая все это гарантирует. В данной ситуации, конечно, такая сторона как бы и есть, это Союз театральных деятелей, но все эти люди, порядочные, люди, понимающие ситуацию, может быть, лучше, чем мы ее понимаем изнутри, которые очень отчаянно как-то боролись за какое-то спасение театра и так далее. Все эти люди имеют, извините, свое место работы, еще массу обязанностей и так далее. Они не могут сработать, понимаете, так вечной конфликтной комиссии, понимаете? А те люди, которые как бы в Нижнем Новгороде назвали себя гарантами, да, директор департамента, директор театра, ну, конечно, это иллюзорные гаранты, потому что это люди, чьими руками эта ситуация создана. Пока комиссия там занимается нами пристально, ну, по крайней мере, никто не позволяет каких-то жестких действий, например, с той стороны, да. Ну, и, опять-таки, и моя творческая группа тоже не может себе позволить каких-то сильно радикальных акций, потому что я всем говорю, ребят, понимаете, это тоже очень опасно. Как только вы будете очень сильно огрызаться на каждый пустяк, вы сразу заслужите славу таких скандалистов, которым нужно просто собачиться все время, да? Хотя люди защищают простое, нормальное, человеческое право работать и работать так, чтобы им, ну, как бы им хоть насколько-то это было интересно, просто-напросто. А в театре, в общем, без этого сложно.
Театр «Нация», который привез в Москву «Короля Лира», сделал благородное дело. Он предоставил зрителям возможность убедиться в том, что Золотарь – один из лучших режиссеров российской провинции, а не просто герой общественного скандала. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Коррупция превращается в одну из главных опасностей для Соединенных Штатов, предупредил в своем выступлении перед бизнесменами глава отделения ФБР в Майами Джон Джиллис. Проступки и финансовые преступления политиков, предпринимателей и даже звезд масс-культуры, по его словам, дают молодому поколению ощущение того, что воровство и мошенничество приемлются обществом. Преступления, связанные с коррупцией, составили самую значительную часть уголовных расследований в Соединенных Штатах. Лишь за прошлый год их число подскочило на 25%, в основном в результате разоблачения различных финансовых махинаций. Отчасти этот всплеск объясним крушением многочисленных пирамид, выстроенных мошенниками в тучные годы и не выстоявшими глубочайшей рецессии. Почти десятилетний, ненормально резкий рост стоимости недвижимости и других активов заставил многих наивных американцев поверить в то, что состояние можно сколотить в одночасье. По словам главы отделения ФБР в Майами, если вам предлагают 15-25% годовой прирост на ваши деньги, это, скорее всего, мошенничество. Всепоглощающее внимание таблоидов к личной жизни Тайгера Вудса может стоить ему десятков миллионов долларов и репутации. Звезда гольфа, самый высокооплачиваемый спортсмен мира, сделал львиную часть своего миллиардного состояния благодаря рекламным контрактам с ведущими мировыми производителями самого разного товара. От кроссовок до дорогих часов и дешевых напитков. По мере того, как история странного ночного крушения автомобиля Вудса превратилась в историю выявления его многочисленных потенциальных возлюбленных, имидж выдающегося спортсмена и идеального семьянина пострадал настолько, что рекламодатели стали снимать из телеэфира клипы с Тайгером Вудсом и любые материалы, где используется его имя. По последним данным, подобная реклама не появлялась с конца ноября. Его роль рекламной приманки приносит ему 110 миллионов долларов в год. Пока эксперты не берутся прогнозировать рекламное будущее Вудса. Они говорят, что оно будет зависеть от его спортивных успехов, пока он отказался от участия уже в двух турнирах, и от его способности тактично, что называется, пересидеть сезон негативного внимания прессы. Личный альбом Гитлера, как выясняется, провел более 60 лет на книжной полке американского ветерана Второй мировой войны. О том, что это собрание фотографий уникально и обладает значительной исторической ценностью, он узнал совершенно случайно, после того, как его приятель заинтересовался странным раритетом. Слово Владимиру Морозову.
Во время войны часть, в которой служил Джон Пистоун, прошла с боями через всю Европу и в 1945 году оказалась в Баварских Альпах рядом с резиденцией Гитлера. Кто что, а 23-летний Джон в качестве сувенира прихватил из резиденции фотоальбом. Он весил чуть ли не 6 килограммов, но солдат довез его до Америки и 64 года назад поставил на полку в своем доме в городе Бичвуд, штат Огайо. Джон закончил колледж, пошел работать и забыл о фотографиях. Когда, наконец, сувенир попал в руки специалистов, они поняли, что перед ними ценный исторический документ. В несколько таких альбомов нацисты сводили фотографии картин и других предметов искусства, которые после войны хотели разместить в музее Гитлера. Создать музей собирались в его родном городе Линц в Австрии. Подлинники были в основном украдены или конфискованы нацистами. Ранее два подобных альбома передала Германии, находящаяся в Далласе, штат Техас, организация Monuments Man Foundation for the Preservation of Art, фонд для охраны произведений искусств с несколько необычным названием Monuments Man, что можно перевести как «люди, занимающиеся монументами» или «монументальные люди». Сотруднице фонда Кристи Фокс больше нравится второй вариант. Была такая группа, состоявшая из 345 человек из 13 стран, которые после Второй мировой войны разыскивали и возвращали на родину предметы искусства, украденные нацистами. Этих людей полушутя называли «Monuments Men». Наш фонд создан, чтобы продолжать их традицию. Многое удалось разыскать, но тысячи картин, статуй и драгоценностей все еще не найдены. Я хотел бы завершить поиск, который вели те монументальные люди из прошлого, говорит основатель фонда Роберт Эдсел. И фотографии картин помогут успешнее идентифицировать подлинники. Часть ценностей может находиться в Америке, иногда в самых неожиданных местах, говорит Эдсел. Например, какая-то редкая книга, которую привез с войны давно умерший дедушка. Фолиант много лет назад забросили на чердак, потому что никто в семье не понимал по-немецки или по-латыни. Как только старый солдат Джон Пистоун узнал о ценности альбома, он тут же решил передать свой сувенир в Германию, где обнаружили уже 19 подобных коллекций фотографий. Торжественная церемония передачи альбома представителям этой страны состоится в январе в Госдепартаменте США.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. Он участвует в заседании Высшего Совета Союзного Государства, отметившего на днях 10-ю годовщину со дня своего создания. Подробный разговор о российско-белорусских отношениях на этом этапе в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто пригласил советскую армию в Польшу? Эксклюзивное интервью Радио Свобода Войцеха Ярузельского.
Комментарии экспертов.
Отставка пермского правительства. Чувство ответственности или популизм?
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева вспоминает о Петре Вайле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.